Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Ну и тема у нас сегодня. Мужчины, деньги, имущество. Все, как мы любим.
Класс.
Да. А эксперты-то сходятся во мнении, что наличие брачного договора, вот тут все сходится, и мужчины, и деньги, и имущество, заставляет супругов лишний раз задуматься, стоит ли рубить с плеча. Потому что можно потерять не только вторую половину, но и половину того, чем ты владеешь. Или даже больше, если это прописано в брачном договоре. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в правила раздела имущества после развода.
Ты знаешь, я внимательно изучала законопроект, и что я искала? Я искала, что выгодно, что мне будет выгодно, если я, допустим, захочу развестись с мужем. Искала, но так и не поняла, что как выгодно, а как нет. Но вот, как говорят законодатели, по этим новым правилам у супругов станет больше общего и меньше личного. Вот такая вот математическая формула. И если эти изменения вступят в силу, то и потребуется уже менять существующие брачные контракты, которые не соответствуют этому законодательству. Вот. И что же я вот вынесла из этих новых законов, потому что изменения вносятся в несколько законов. Это и в закон о государственной регистрации недвижимости, и об актах гражданского состояния, и в семейный кодекс, и в законе о нотариате. И предлагают отнести к общему имуществу супругам все, что было приобретено в браке, вне зависимости от того, на чье имя и на чьи деньги оно было куплено. А также и долги тоже будут общими. Вот в существующем законе, если, допустим, если у тебя есть брачный договор, и если муж или жена покупает на свою имя, какое-то имущество.
Машину, например.
Движимое, да, недвижимое. Если у вас в договоре записано, что при таких условиях она остается, допустим, при разводе этому супругу, то теперь нет. То теперь так. Это все равно общее, и все равно делим все пополам.
И поэтому договор и надо переписать.
Да, да, да. Но так же самое и долги будут общими, если, допустим, кто-то из супруга взял долг, не сказал другому.
Угу. Второй тоже виноват.
Сегодня вот этот вопрос о разделе имущества стал очень острый. Это говорит автор законопроекта Тамара Плетнева, депутат. Потому что расслоение общества большое, и, естественно, у многих имущества много и на большие суммы. Вот так вот она считает.
Это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели.
Еще в законопроекте предлагается указать на недопустимость дробления так называемых бизнес-активов, контрольного пакета акций в компании. Это, например, если муж или жена занимаются бизнесом, и у него есть какие-то доли в бизнесе, в каких-то организациях, предприятиях, то теперь, если раньше они делились также пополам, и что приводило к тому, что мог и бизнес из-за этого загнуться. Ну вот представляешь, как два человека, которые только разошлись,
конфликтуют,
теперь, да, теперь должны вместе вести бизнес напополам. Uh-huh. Да? А сейчас же это решается таким образом, что этот бизнес остается тому человеку, который его вел, на кого он зарегистрирован, однако вторая половина получает либо денежную компенсацию, либо большую часть остального имущества. Ну, то есть так
То есть бизнес тебе, а, например, квартиры, машины мне.
Да.
Вот так.
Ну, и мы с тобой не разводимся. Собой, да? К счастью, да. Но это тоже. Тоже, ты знаешь, я даже не знаю, правильно это или неправильно, потому что, вот, допустим, если муж вел бизнес, то сейчас можно доказать, что жена тоже принимала непосредственное участие, да, в организации этого бизнеса, угу, и тоже какое-то имеет право на эту долю. То мне кажется, что теперь это будет сложнее. Но сейчас мы это выясним все с экспертами. Сейчас я еще расскажу пару таких основоположений этого закона, и дальше поговорим с одним из авторов законопроекта.
Угу.
Еще что мне показалось важным о том, что если покупается квартира или какая-то недвижимость, то она автоматически считается общей.
Покупается уже в браке.
Да, она автоматически считается общей и регистрируется в реестре как общая собственность. И никаким образом она не может быть личной. Вот такие вот изменения. А еще, знаешь, что я узнала? Я поговорила с юристом, владельцем юридической компании «Гордон и сыновья» Катей Гордон. Узнала, что, оказывается, заключить брачный договор можно как до регистрации брака, так и в любое время после регистрации брака, но до момента развода. Можно прямо накануне развода заключить брачный контракт, чтобы себе облегчить вот этот весь процесс. Давайте послушаем.
Брачный контракт – это очень полезная штука. Во-первых, как ни странно, хорошо бы заключать его перед разводом, избегая имущественных споров, долгих тяжб в суде. Ну и второе, брачный договор – это всегда своеобразный тест на прочность отношений. Если в начале отношений люди открыто не могут говорить об имуществе, о возможных вариантах развития отношений, на мой взгляд, конечно, отношения незрелые. Я не из тех, кто боится честных разговоров о детях, имуществе, алиментах и всем прочем. Если два взрослых, зрелых человека хотят скрепить узами брака свои отношения, то есть смысл честно проговорить и имущественные вопросы в момент возможного расставания.
Как бы я совсем с этим согласна, но вот ты сможешь вот сегодня прийти, поговорить с мужем, а давай заключим брачный договор вот сейчас?
Я не понимаю, честно говоря, зачем заключать брачный договор тем людям, у которых вот нет бизнеса, о котором мы говорили, у которых нет там 5-6 объектов недвижимости, типа квартиры,
дачи. Ну подожди, а может завтра
дачи.
Будет у тебя все?
Ну вот завтра будет, тогда и подумаем. Сейчас я вот не понимаю.
Надо заключить до того, как ты получишь как наследство от американской бабушки или выиграешь в лотерею, там, 10 квартир, а брачного договора
нет.
Мы
же выяснили только что, что можно прям вот за день до развода, так что можно отложить.
Знаешь, я вот тоже раньше думала, что это такая прерогатива всяких звезд, каких-то там олигархов, каких-то селебрити, заключать брачные договоры и в них оговаривать раздел такого имущества. Но ты знаешь, мне кажется, что все-таки это касается всех и каждого, потому что кроме имущества и огромных сумм, есть еще и долги тоже, которые нужно заранее обсудить, как их будут делить.
Вот, например, ипотека, да? Взял, да. Например, супруг ипотеку до брака, а потом вы поженились и платите ее вместе, по сути. Вот мне вот этот вопрос интересует очень.
Записали мы разговор с заслуженным артистом Станиславом Садальским. Вот что он сказал по поводу брачных договоров.
Это очень здорово, потому что посмотрите, какая фигня происходит после смерти, потому что сейчас во главу угла становятся деньги. А раньше, в советское время, все время к этому какое-то было второстепенное отношение. Сейчас деньги превратились в какая-то стихия, как луна, солнце, ветер, потому что какое-то просто... Посмотрите, какие гадости на друг друга льют супруги, на какие гадости дети льют. Да, обязательно. И это должны быть брачные контракты.
Из комментария Станислава Садальского я делаю вывод, что брачный договор – это страховка от гадостей, которые могут потом палиться друг на друга.
Ну, не только от гадости, а просто от вот этой всей нервной ситуации, которая может ухудшить не только отношения с бывшим супругом, но и с детьми, и с другими родственниками.
Давай зададим вопросы, вот те непонятные положения законопроекта, которые нам показались непонятными, попросим разъяснить члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб с нами на связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас слышать.
Светлана Викторовна, скажите, пожалуйста, мы так поняли из того законопроекта, который опубликован и был принят в первом чтении, что теперь брачный договор, он как бы имеет меньшую силу, чем раньше.
Нет, это неправильное понимание. На самом деле законопроект призван как раз привести в соответствие Гражданский кодекс с Семейным кодексом Российской Федерации все эти положения. И, что называется, узаконить брачные контракты, но привести к тому, что договоры исполняются наконец. У нас с 90-х годов после введения института брачных контрактов все же не получило широкого распространения эта норма, этот инструмент договора между супругами. Дело в том, что есть такое положение, в соответствии с которым брачный договор может быть признан недействительным. Uh-huh. А положение это состоит в том, что один из супругов будет по отношению к другому в неблагоприятном положении. Ну, конечно, когда договор заключается, на этапе его заключения, каждый из супругов может быть совсем не в равных условиях, согласитесь.
Ну да.
Спустя какое-то время, при разделе имущества, один из супругов подает заявление исковое в суд о том, что он находится в крайне неблагоприятном положение по отношению ко второму, и суд признает такой брачный контракт недействительным. Вот мы как раз устраняем эту норму. Договоры должны соблюдаться. И если это не кабальная сделка, то есть если одному из супругов там под страхом смерти или там еще чего-то не заставляют жениться с заключением контракта, то договор должен соблюдаться независимо от того, насколько изменилось состояние супругов в течение брака.
Скажите, пожалуйста, а кого прежде всего призван защитить вот этот новый закон, законопроект?
Ну, прежде всего, он защищает не только самих супругов, потому что, ну, каждая пара уникальна, и она договаривается о своих уникальных, в том числе имущественных отношениях. Супруги вправе ожидать, что в случае раздела имущества или после смерти их имуществом, их долей имущества распорядятся таким образом, который описан в брачном контракте, а не по закону. Но кроме того, законопроект защищает еще и тех контрагентов, которые в силу обстоятельств заключают договоры, сделки с одним из супругов в надежде на то, что супруг может распоряжаться этим имуществом, как прописано в брачном контракте. А потом судья решает субъективно, что да нет, давайте разделимся пополам, и в результате эти сделки терпят крах порой. Ну, представьте себе ситуацию, когда акции предприятия делятся пополам между супругами, и, к примеру, это был серьезный контрольный пакет акций, а потом поделили их просто пополам по 30%, к примеру. Это уже совершенно другая история, согласитесь.
Ну, а что, почему нет? Почему не поделить?
Ну, потому что, понимаете, дело в том, что можно выделить, конечно, если не было брачного контракта. Давайте.
Ну, да, да.
Если не было брачного контракта, то теперь законопроект предполагает, что для того, чтобы не обесценивать вот этот контрольный пакет, потому что по 30 это совершенно, ну, повторимся, другая история, да, это возможности управления корпоративными финансами, там, имуществом и так далее совершенно иные. Поэтому для того, чтобы не обесценивать вот такое имущество, пакет акций, например, да, дается возможность законопроектом выделить полную долю имущества, вот акции одному из супругов, с тем, чтобы второму эта стоимость была возмещена. Возможно, с отсрочкой платежа, потому что не всегда есть такая возможность. Ну, то есть договориться один раз в суде о разделе полного имущества, повторюсь, если нет брачного контракта. Если же на этапе свадебных церемоний, заключения брака, был заключен брачный контракт или после, в течение уже брака, был заключен брачный контракт, то его условия должны выполняться.
Светлана Викторовна, вот у меня такой стереотип, что брачные контракты – это для тех людей нужная вещь, у кого есть, ну, скажем так, большие деньги, какое-то имущество, вот как вы привели пример акции в неких компаниях. А есть ли вообще данные, какой процент российских пар заключает брачный контракт? Какой спрос на эту услугу?
Вы знаете, очень небольшой, потому что, повторюсь, вот брачный контракт, он, ну, с учетом тех положений Семейного кодекса, которые сегодня действуют, он, собственно, не пользуется спросом как инструмент вот решения проблем, но, что называется, на этапе еще до совместной жизни. Потому что есть вот эта оговорка маленькая, что за исключением случаев, когда исполнение брачного контракта ставит неблагоприятное положение одного из супругов.
Ну, он не работает по факту, да? Вот если такая ситуация возникает.
Ну, фактически, да. То есть, понимаете, на этапе заключения брачного контракта вы договариваетесь, к примеру, что вот, ну, я так, для примера, да, брак не по расчету, а по любви, каждый остается при своем имуществе и так далее и тому подобное. И в результате там случается какой-то альянс или мезальянс, неважно. Но проходит время, один из супругов постоянно работает, приобретает какие-то новые объекты имущества. В результате судья при разделе имущества принимает решение, что, ну да, второй супруг как бы заключил брачный контракт, но сегодня, не тогда, когда заключался брачный контракт, а именно сегодня, спустя много лет, он останется в неблагоприятном положении, если брачный контракт будет исполнен. Поэтому давайте признаем его недействительным. Так быть не должно. То есть либо не заключаете, и тогда по закону все имущество будет делиться ровно пополам между супругами, либо заключаете контракт, тогда вы понимаете, что вы выходите замуж или женитесь по любви, и все, что касается раздела имущества, может как бы не принести желаемого, если это был желаемый результат. Но Законопроект оставляет право, и, конечно, это право сохраняется за нетрудоспособными членами семьи. В этом случае, конечно, Гражданский кодекс одного из супругов такого нетрудоспособного защищает. И, как говорится, не запрещает одному из супругов подавать исковое заявление в суд с тем, чтобы опротестовать брачный контракт. Но сегодня это будет, после принятия закона, это сделать будет уже сложнее.
Угу. Все, спасибо большое. Теперь понятно стало, по крайней мере, мне, Светлана Викторовна. Спасибо. Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Была с нами на связи.
Ты знаешь, есть данные Федеральной нотариальной палаты. Они посчитали, что за предыдущий год в стране резко выросло число брачных договоров. И зафиксированы даже такие случаи, когда влюбленные пары приезжали в нотариальную контору прямо в свадебных нарядах. Всего посчитали, что за прошлый год более 100 тысяч брачных соглашений по всей стране заключено. Представляешь, вот прямо в свадебном платье к нотариусу, а потом уже в ресторан.
Вот, ну, как Светлана Викторовна сказала, по любви или нет? Вот тут, да. А тут и любовь, и выгода в дальнейшем. Ну, потому что действительно, ну, наверное, есть что терять потом.
Смотри, все равно, ты знаешь, все равно мне не до конца ясно, что если вот эта вот вся собственность, которая оформляется, будет общая, долги будут общие, а вот предприятие не будет общим, мне кажется, что это поставит все-таки меня в какое-то...
Вот то самое не очень выгодное положение,
Которое сейчас можно оспорить, а потом дальше мы уже не сможем оспорить вот эти вот положения нового закона. Ну, для этого все равно придется обращаться к адвокату, я понимаю, в любом случае.
Вот давай сейчас к адвокату обратимся, заблаговременно проясним нашим слушателям, что делать. Екатерина Духина, адвокат, с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, так надо или не надо заключать брачный договор, вот если законами так уже все прописано и все учтено?
Ну, с учетом вновь вступающего в силу законодательства, угу. Да, которое, я так понимаю, вы обсуждали уже.
Да, 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 немножко. До
моего пришествия. Да, я однозначно вижу брачный договор как гораздо более перспективный инструмент, чем он есть сегодня.
Да?
Объясню, почему. Да, да. Ну, вообще, на самом деле, с учетом этого законодательства, не очень-то хочется вступать в брак. Вот, да,
да вот мне тоже так показалось. Да.
Это такое ощущение, что, знаете, это вот прямо как такой большой плакат «Остерегись, идущий в ЗАГС». Прочти сначала нормы закона. Что больше всего волнует и шокирует? В новом законе какая-то такая любопытная норма в отношении того, что ваше добрачное имущество может быть, по сути, введено в раздел супружеский. Да? То есть оно угу. может быть подсчитано как совместная собственность супругов. Если даже вы инвестировали в какую-то жилплощадь, денежные средства до брака, но при этом она обросла правом собственности на ваше имя во время брачных отношений, то этот закон автоматически причисляет эту квартиру к брачному имуществу. И в суде по отдельному иску вам нужно будет доказывать ее принадлежность и в связи с тем, чтобы денежные средства...
Что на ваши деньги купили,
до. Да. Угу. Да, уплачены до. И это, конечно, такая вот сильная тема. Кроме того, все долги признаются общими, даже те, о которых вы не знали. И только если в случае, если супруг или супруга смогут доказать, что вот эти вот денежные средства были потрачены не в интересах семьи, тогда, возможно, их освободят от этого долгового бремени, которое может быть распространено, внимание, не только на имущество нажитое в браке, но и на ваше личное имущество, которое было вами получено, собственно, до того, как вы встретили этот прекрасный цветок и решили пойти в ЗАГС, да? То есть это то есть, как, такая вещь, уже заставляющая многих граждан напрягаться внутренне. Что еще интересного? Вот с точки зрения брачного договора, то, что вы меня спросили, любопытно, что наши законодатели действительно решили упразднить один из самых частых поводов для обращения сегодня в суд в связи с успорением брачного договора – это его кабальность. Кабальность или факт того, что одна из сторон таким брачным договором была поставлена заведомо более неблагоприятное положение, чем другая страна.
Да, вот с депутатом мы сейчас говорили об этом.
Да. Это крайне интересный феномен того, что все-таки законодатели пошли вот по пути укрепления института брачного договора, исключив этот пункт. Почему? Объясню. Потому что вот 99% случаев в моей практике, практически, ну, может, 98%, касались именно этой самой нормы. Когда люди заключали брачный договор, может быть, до брака или в браке, брали на себя какие-то обязательства, каким-то образом распределяли имущество или просто установленный режим раздельной собственности в отношении всего. А через 20 лет что-то происходило, конфликт или что-то еще, и кто-то из недовольных эмоциональных супругов шел в суд и говорил: знаете, этот договор, вот этот, вот просто даже где не было написано, что там, допустим, жене полмира, да, а мужу кота, этот договор ставит меня в крайне неблагоприятное положение. И наш суд, ну, наверное, в 100% случаев из 100, начинал слушать это дело как, можно сказать, элементарный процесс о разделе имущества.
А что такое неблагоприятное положение юридическим языком?
Вот, смотрите, да, юридическим языком это в случае, если одна сторона значительным образом обогатилась за счет там как-то брака, да, а другая вот оказалась экономически не у дел. Вот как я вам сказала, самый простой пример это там вот у нее дом, квартира, дача, а у него кошка. Угу. Вот вообще, по идее, исходя из самой сущности брачного договора, и это то, вот к чему сейчас пришел законодатель, да, убирая кабальность, вы можете установить все, что угодно. У него кошка или у нее кошка, мышка, неважно что, любит он зверей. А вы любите недвижимость и денежные счета, вот они у вас. Да? Но дело-то тут обстоит в том, что наш суд, к сожалению, видимо, еще из советских времен, подходил к брачному договору как к явлению граждан крайне буржуазного. Да, и начинал его рассматривать как соглашение о разделе имущества. И спрашивать стороны: а ну-ка расскажите мне, вот, неважно, что у вас там до брака вы установили режим раздельной собственности. А теперь расскажите, а что вот вы в браке купили? Ага, вот на Василия вы оформили столько-то, там, а на Марию столько-то. А не кажется ли вам, что вы слишком мало оформили на Марию, значит, и она вот...
И в итоге все мы делим пополам.
Ну примерно.
Теоретически.
Понимаете? Да, теоретически, да. То есть это, конечно, безусловно, несколько противоречит самой сути вот этого инструмента, вот этого феномена, да, существующего под названием брачный договор. И делал его до того момента, пока законодатель за него не взялись, его заключение под большим вопросом для будущего исполнения. А если кто-то окажется недоволен?
А вот сейчас, если примут этот законопроект, который станет законом, этот договор получит хорошую такую силу, тогда расскажите нам, пожалуйста, как специалист в этой области, в области заключения таких договоров, на что нужно обратить внимание при их составлении? Я понимаю, что каждая ситуация индивидуальная, но есть какие-то вот зацепки, подводные камни, которые для всех действуют?
Конечно. Первое, на что вы должны по сегодняшним реалиям и действующему банкротному законодательству обратить внимание, это на то, что брачный договор, чем раньше он заключается, при условии того, что один из супругов ведет какой-то активный бизнес или оба, тем лучше. Потому что вот затем претензии кредиторов при отсутствии брачного договора, заключенного там когда-то, да, заблаговременно, они будут сказываться и на общем имуществе супругов, и даже на личном каждого из них. Поэтому вот этим нужно озадачиться. То есть брачный договор – это не что-то, что должно заключаться: ой, смотри, там, мы его в банкротство повели, побежали-ка мы с ним к нотариусу. Вот сегодня история про вот такие брачные договоры, она понятная, да, они конкурсными управляющими признаются недействительными в силу мнимости, да, так как они не было намерения у сторон действительно заключить брачный договор, а было намерение увести имущество из зорких лап и кредиторов, да, то есть можно сказать, что это просто зазря потрачено время, там, и деньги, и нервы при заключении такого брачного договора. Лучше раньше, и лучше в нем установить, безусловно, раздельную ответственность каждого по долгам, которые он на себя берет в браке. Обязательно нужно, чтобы в брачном договоре присутствовала фраза, что каждый из супругов обязан уведомить своих кредиторов о том, что у него существует на момент вступления в какую-то сделку.
А если он не скажет?
Если он не скажет, то это недобросовестное поведение, которое затем в суде может быть использовано другим супругом для своей защиты.
Екатерина, спасибо вам большое. Адвокат Екатерина Духина была на связи со студией «Радио Спутник». Я вот думаю, что, ну, если они начнут работать, эти брачные договоры, наверное, все-таки нужно изучить.
Все-таки следует, да?
Нужно изучить, что это вообще
такое,
чем их едят.
Ну, хотя бы начать об этом, да, думать и подойти к этому вопросу более обдуманно, и, может быть, и сможем обсудить этот вопрос, а в дальнейшем уже не прямо сейчас заключать, но хотя бы об этом поговорить.
Спасибо большое, Лена, за компанию. Людмила Чернова, Елена Глещинская, спасибо.
Спасибо.